понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, полуостров. Доброе утро, Украина. Сегодня понедельник, 8.38 сейчас на часах. С вами снова самое крымское радио, Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц и на сайте Крым Реалии, а также в соцсетях. Начинаем программу.
Прямой эфир.
Как обычно, по понедельникам мы говорим с психологами, психотерапевтами, людьми, которые разбираются в том, что творится в наших головах, или, как сказала перед эфиром моя гостья, в наших душах. Итак, Виктория Веретенникова сегодня с нами. Доброе утро.
Доброе утро.
Темой мы сегодня обозначили такое понятие, как тревожность. Угу. Тревожность, которая возникает от того, чего человек опасается, по сути, еще не зная, что это будет. Можете сразу объяснить, вот тревожность, если, я не знаю, там, дочка третьеклассница опаздывает из школы. Это вот об этом мы сейчас говорим?
Да, конечно, это об этом, тревога. Тревога, естественно, когда мы сталкиваемся с неизвестным, с будущим. Это так называемая полезная тревога, хорошая тревога.
А в чем может быть хорошесть тревоги?
Тревога мобилизует.
Окей, мобилизую к чему? Я сижу и думаю, что моя дочь третьеклассница, условно, у меня нет дочери третьеклассницы, хорошо, у меня семиклассница. Моя дочь семиклассница должна прийти из школы, например, там, я не знаю, в 15.00, и вот уже 15.02, а ее нет. Как, к чему она меня мобилизует, кроме, ну, вот этих мыслей?
Правильно. Если вы сидите и тревожитесь о том, где ваша дочь, и не знаете, что с этим делать, и переживаете, неприятно физиологические проблемы, еще что-то, то это, конечно, не очень хорошо. Но если ваша тревога вас мотивирует к тому, чтобы предпринять что-то конкретное, то есть у вас рождается план, как справиться с тем, что дочери нет и неизвестно, где она,
то здесь это план несложный – набрать телефон и позвонить.
Да, но он есть.
Ну да, план есть, согласен.
Не было бы тревоги, вы бы не контролировали, где дочь делась.
Окей, хорошо. Давайте возьмем все-таки в более широком и на самом деле в крымском контексте. Есть ряд, ну скажем так, факторов, которые вызывают тревогу у крымчан. Я даже вам сейчас процитирую. Мы спросили у нескольких крымчан, что у них вызывает тревогу. И вот что ответили люди, и они попросили, чтобы мы их оставили анонимными, поэтому даже не голоса даю, хотя голоса тоже есть, а вот просто буквами записанное. Итак, тревога. Постоянно летающие над городом и домом самолеты и вертолеты. Это то, что поменялось, начиная с 2014 года, и то, в чем они сейчас, крымчане, находятся, вот вызывает тревогу. Дальше. Закрытие для общественного купания пляжа в национальном заповеднике Херсонес. Это Севастополь. Да, и вот один из севастопольцев об этом сказал. Продолжается застройка прибрежных территорий. Идет малоэффективная борьба с этим процессом, ну вот, застройка прибрежных территорий, кто с этим борется, кто получает эту землю, вот, вызывает тревогу. Дальше, сохранение парков, нехватка мест в детских садах, то есть совершенно разные истории, мы не видим ни одной политической тревоги здесь, а скорее тревоги, связанные с, ну, вот с непосредственными, ну, я не знаю, переживаниями человека в обычные дни. Вы можете объяснить причины этих тревог? Ну, что плохого в пролетевшем вертолете? Дети, например, любят посмотреть, а, вертолет пролетел.
Мы же понимаем, что вертолеты не настолько безопасны, как воспринимают их дети, правильно? Потому что мы знаем, что вертолет — это что-то связанное с военным делом, а военные вертолеты, военные самолеты — это не так уже весело, безопасно и беспечно.
Беспечно, да, да, безопасно. Хорошо. И вот просто вид пролетающего мимо, или хорошо, регулярно летающих военных вертолетов и самолетов может создавать вот это ощущение тревоги. К чему оно может привести?
Дело в том, что они напоминают нам постоянно, их вид. Да, он может нам напоминать о чем? О том, что мы не свободны, о том, что мы живем на оккупированных территориях. Мы же знаем, кому принадлежат эти пролетающие вертолеты и самолеты. И, естественно, это постоянно возвращает нас к тому, что мы испытываем неуверенность в завтрашнем дне, а неуверенность рождает тревогу.
В одном из определений сказано, что там, вот, мнение некоторых исследований, тревога представляет собой комбинацию из нескольких эмоций, и в нее включают страх, печаль, стыд и чувство вины. Вот Можете объяснить, почему именно такая комбинация взята? Страх, понятно, это мы боимся чего-то, чего, ну, даже не знаем. Или если знаем, что там опасность, мы боимся. А вот чувство вины, стыд?
Чувство вины, потому что я не справляюсь с ситуацией. Если я боюсь, если у меня есть тревога, это значит, что я бессилен. Да? И я не справляюсь, поэтому я несостоятелен. Естественно, вина.
То есть именно вот такие, причем, я так понимаю, неосознаваемые человеком переживания, да?
Скорее всего, в некоторых случаях, да, они бывают неосознаваемые, некоторые это понимают, и, естественно, вот это вот собственное бессилие рождает следующую цепочку, да, то есть это агрессия, злость, раздражительность и тому подобное.
То есть вы хотите сказать, что из-за чувства тревоги крымчане, например, могут стать более злобными и раздражительными?
Думаю, да. Потому что есть треугольник, так называемый, тревожный. Что откуда берется и к чему это приводит? Да? То есть напряжение, в котором мы все живем, рождает тревогу. Тревога приводит к тому, что ее нужно как-то каким-то образом от нее избавиться. Самый естественный экологичный способ — это агрессия, как ни странно. Если мы не можем эту агрессию экологично выразить, да, как-то сбросить, так называемый сброс агрессии экологичный есть, то это еще больше усиливает напряжение. Еще большее напряжение ведет к усилению тревоги и так далее. То есть ребро этого треугольника постоянно сжимается, то есть превращается где-то в одну точку, где человеку уже трудно разобраться, где есть тревога, где есть агрессия и почему он напряжен.
Хорошо, вот это важная, наверное, часть для наших радиослушателей, да и для меня тоже. Вот экологичный сброс этой самой агрессии, он в чем мог бы выражаться?
В том, что мы при выражении агрессии не будем оскорблять своих близких, просто людей. Мы не будем ничего крушить, наносить вред себе и окружающим.
Окей, в чем это тогда может выражаться? Я помню старый анекдот моих друзей-психологов, которые говорили, ну как я справляюсь с тревогой? Я нахожу источник тревоги и ломаю ему ноги. Но в данном случае мы же понимаем, что это шутка-шутка для профессиональной психологической аудитории. Тогда на что может экологично сбросить свою агрессию человек?
Вы знаете, говорят, что есть такое мнение, что надо как-то выкричаться где-то чего-то, побить подушку или еще что-то, но практика показывает, что это не помогает.
Так, что же помогает?
То есть помогает, мне кажется, что нужно признать это чувство в себе, выразить его, признать себе, что я злюсь. Я злюсь на конкретные совершенно вещи. Нужно эти чувства в себе осознать, принять и выразить, рассказать о них.
Хорошо, кому можно рассказать эти чувства? Ну, условно, не будет же взрослый человек рассказывать об этом, ну, не знаю, дочери-семиклассницы?
Нет, конечно, детям сложно это понимать. Тем более, что у нас есть еще такой стереотип, что злость и агрессия – это плохо. И людям обычно трудно находиться рядом со злым и агрессивным человеком. Мы стараемся таких людей избегать. То есть нам нужны, по сути, люди, которые понимают, что это нормальное чувство, и могут выдерживать нас в таком состоянии, и могут выдерживать нас с этим чувством.
Угу. Так, вернемся немножко назад и уже выстроим готовую, точнее, почти сложившуюся логическую цепочку. Итак, из-за вот того, что происходит, из-за того, что, ну, окей, летают над городом военные вертолеты, самолеты, еще какие-то вещи не происходят, зажимается свобода слова, свобода собраний, это то, что мы знаем, да, по крайней мере, из новостей о Крыме, люди становятся более тревожными, а значит, более агрессивными, как вы сказали, и идем дальше, им надо с кем-то об этом поговорить. Говорить, экологично излить, да, окей, выразить, эту, да. И, хорошо, экологично выразить эту агрессию, но поскольку это касается многих людей, то сама атмосфера становится более злобной. Мы это можем предполагать?
Я думаю, да. Раздражительность в обществе будет повышаться. И это работа для нас, для психологов, для социологов, для педагогов на многие-многие годы вперед.
Хорошо, как с этим, что с этим можно делать? Вы говорите, что это на годы вперед. Как это перерабатывается? Как агрессивность можно снижать?
Как снижать агрессивность? Мы уже говорили об этом, что об этом надо говорить. Об этом надо, возможно, было бы хорошим заданием для каждого человека, чтобы он понял, чему меня научила эта ситуация, что я в себе нового узнал, какие реакции во мне возникли. То есть так называемые, знаете, сейчас же что у нас происходит? Психотравма в обществе социогенного характера, то есть это распространено не на единичные какие-то случаи, это распространение очень широкое, страдает все общество. Вот. И поэтому мы будем говорить, наверное, в следующие годы о посттравматичном росте для всего общества.
Для всего общества, например, крымского или даже для всего более широкого, для всего украинского?
Я думаю, что для украинского в общем, но особое внимание мы, конечно, будем уделять людям, которые были на временно оккупированных территориях, потому что им досталось больше всех.
А есть в мире какой-то опыт? Это же не первая аннексированная, оккупированная, временно оккупированная территория. Были разные там военные конфликты, были оккупации. Как-то есть решение в психологической науке?
Я думаю, да. Прежде всего, это распространение, широкое распространение психологических знаний, знания о себе, о своих нормальных реакциях в обществе. То есть так называемая психоэдукация. Она решает на самом деле в психологическом плане 50% того, если люди осведомлены тем процессом, который с ними происходит. То есть какие могут быть у них возникнуть реакции после, как посттравма. Это могут быть и тревожно-депрессивные расстройства, и тревожные отдельно, и депрессивные. Это могут быть развитие каких-то зависимостей как способ защиты, увеличение их количества.
То есть, условно говоря, человек, который курил и до аннексии, станет курить больше?
Возможно, присоединится еще какая-то зависимость. Ну, это, конечно, очень печально, но это случается, это реальность нашей жизни. Мы от этого избежать.
От этого мы пока не можем убежать. Я вас понял, продолжаем наш разговор. Я напомню нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 10 06 926. 8 800 вначале набираете. Пишите также нам в Твиттер. Предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции и присоединяйтесь в социальных сетях. Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте, Одноклассники, все возможные сети. А мы продолжаем.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Я напоминаю, это радио «Крым. Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У меня в гостях сегодня Виктория Веретенникова, психотерапевт, кризисный психолог. И мы говорим о чувстве тревоги и о том, наверное, как с ней можно справляться. Можете дать несколько прямых советов? Вы уже сказали, нужна психоэдукация, то есть образование в области психологии. Первый же мой вопрос. Как отличить шарлатанскую литературу от настоящей, той, которая принесет пользу? Можете сказать? Ведь шарлатанской литературы традиционно очень много.
Очень много, это правда. Вы знаете, если, конечно, тут сложно мне говорить, потому что я сейчас буду агитировать за такую приближённую к научной литературе, но очень многие же увлекаются всякими направлениями, близкими к эзотерике, поэтому тут я ничего сказать не могу. Но единственное, что могу сказать, если человеку это помогает, то почему бы нет?
Окей, даже если это эзотерика, если вам помогает, справляйтесь так. Хорошо, это понятный практический совет. Что еще может делать человек, который... тревога, она же осознается, она же ощущается. Значит, человек, в принципе, понимает, что с ним что-то не так, и вот что, что делать? Вот шаги, прямые шаги.
Я бы начала с того, чтобы каждый человек научился изучать себя и изучать, как свой собственный ему лишь притаманный, присущий способ справляться с тревогой. То есть... А что он делает, чтобы понизить уровень тревоги? Обычно это какое-то защитное или избегающее поведение. Для того, чтобы уровень тревоги, когда повышается, нам это очень дискомфортно. Это дискомфортно на всех уровнях, на физиологическом, на умственном уровне, на психологическом, на душевном уровне. Нам всем это очень неприятно. И для того, чтобы сбросить этот уровень тревоги, мы обычно что-то такое делаем, чтобы нам стало легче.
Защитное либо избегающее поведение. То есть, условно говоря, человек понимает, что сегодня опять будут летать военные вертолеты и самолеты, он на всякий случай не будет выходить из дому. Это избегающее поведение. Но не стрелять же по ним из рогатки в качестве защитного поведения, к тому же оно ни к чему не приведет.
Нет, вот тут у каждого может быть разное. Кто-то может там включить какую-то музыку громкую в наушниках, чтобы этого не слышать. Кто-то может куда-то позвонить или уехать из этого места. То есть, чтобы с этим не сталкиваться. В принципе, имеем право находиться в безопасности. Это нормально.
Угу.
Вот. Но если это наше поведение приводит к тому, что наше состояние только ухудшается, вот на это надо обратить внимание, потому что это уже называется патологический цикл тревоги. Если наше поведение приводит к нашему ухудшению состояния, то это уже плохо.
Как с этим бороться? Ну, окей, если есть возможность, нужно поговорить с психологом или психотерапевтом, как-то... Их функция, ваша функция, по сути, ваших коллег, в том, чтобы с человеком помочь человеку самому разобраться в том, что у него в голове происходит. Да. Кстати, у нас есть радиослушательница на связи. Давайте услышим ее вопрос. Доброе утро. Доброе утро. Вы слышите нас?
Да-да.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Я бы хотела выйти в эфир.
А, вы уже в эфире. Задавайте ваш вопрос. Только отойдите подальше от приемника, чтобы он вам не мешал.
Да-да.
Отойдите, пожалуйста, от приемника. Да, ваш вопрос, пожалуйста.
У меня? Да-да, спасибо. Значит, от того, что летают в небе вертолеты и самолеты России, Крым не страдает, а наоборот. Нас самолеты и вертолеты России оберегают. И мы очень-очень рады. Никто не тревожится, не надо нести всякую чушь. И меньше болтайте. Это вы, изгнанники, это вы, так сказать, неудачники. Вас гнали из России, вас изгнали из Крыма, и вы теперь несете чирку из Киева.
Очень хорошо. А есть что-то, что вас тревожит? У нас сегодня психолог, как раз, может быть, разобрались бы.
Под защитой двуглавого орла.
Все, я вас понял. Спасибо огромное. Ну вот, хорошо. Этот тип, наверное, психологи назвали бы демонстративным, да?
Ну, я бы сказала, что это тоже вид тревоги, потому что слушать программу и звонить с заявлением о том, что с нами все хорошо, человек спокойный вряд ли будет. Ну, раз все хорошо, зачем звонить тогда?
Ну да, это как в еще одном любимом анекдоте моих друзей-психологов. Да я спокоен, да все в порядке у меня. Вот он примерно так рассказывается. И сейчас было примерно... Хорошо, мы закончили на том, что нужно осознавать, если есть возможность поговорить с психологом, что еще можно делать. Потому что люди же действительно уходят в какую-то инкапсуляцию, сами в себе замыкаются. Это может быть продуктивным поведением?
Да, значит, что мы можем делать, что проще всего делать? Значит, нам нужно изучить свои мысли, которые... предшествует всплеску тревоги, и попробовать с ними изучить их. Может быть, можно какую-то альтернативную мысль, эту мысль поменять на альтернативную, более соответствующую реальности. Второе, мы меняем поведение. Это проще. Если мы, допустим, прятались от гула самолетов, то теперь мы не прячемся. Нам кажется, что если наша тревога... Почему нас тревога пугает? Почему тревога и страх идут рука об руку? Потому что нам кажется, что если еще немножечко тревога поднимется, то я уже этого не выдержу. На самом деле наш организм устроен так, что мы выдержим этот сильный всплеск тревоги, и он постепенно пойдет на спад. В следующий раз тревога поднимется тоже высоко, но не так, не на такой высокий уровень, и тоже постепенно снизится. То есть нам вот этот вот всплески нашей тревоги нужно научиться выдерживать, потому что они не всегда будут настолько высоки.
А это хороший, это практический совет. А беседы, я не знаю, разговоры по душам с друзьями, родственниками, может быть, какое-то новое дело или активнее окунуться в свое хобби, может каким-то образом помочь? Да, общение, или это не оттуда?
Общение – это всегда очень ресурсно, да, то есть что мы вообще делаем, если мы живем в условиях непевности, неизвестности? Мы ищем ресурсы, мы ищем то, что нас будет поддерживать, то, от чего нам становится легче, от чего нам становится спокойнее, что нам помогает. Поэтому общение – это очень и очень важно, это ресурс. Во-вторых, можно, конечно, там использовать какие-то экологичные расслабляющие практики, типа там медитации каких-то, может быть, физические нагрузки с расслаблением, всякие подобия йоги и тому подобное. Mindfulness сейчас есть очень хорошее направление, это йога для мозга, которая приносит облегчение, успокоение. И, в общем, вот тут надо интересоваться, что можно сделать для себя.
Хорошо. И вот по вашему опыту, по вашему пониманию, вот эти уход, ну хорошо, проработка своих ситуаций, разговоры, йога для мозга и так далее, это способно снять тревожность вообще, или на самом деле тревожность не уйдет, пока не уйдет первопричина этой тревожности, ну вот, например, летающие военные самолеты и вертолеты над городом?
Конечно, постоянный раздражитель, ну, ко всему говорят люди, которые находятся в оккупации, что мы ко всему привыкаем, но просто это напоминает какой-то день сурка, да? Это единственное, что нам даст новые вот эти техники расслабления, и это забота о себе. Потому что в первую очередь, живя в оккупации, мы должны помнить о том, что мы просто обязаны заботиться о себе. И психологическое здоровье – это одно из самых главных составляющих для того, чтобы сберечь себя, сохранить свою цельность и сохранить свою...
Но ведь люди, живущие в оккупации, в принципе, ну, одна из причин тревоги, как я понимаю, это то, что они не знают, сколько это продлится.
Да.
Вот хватит, как вы считаете, хватит у человека, нормального, обычного человека, угу, терпения на... вот этот неопределенный срок?
Ну, история показывает, что хватает терпения. Да?
История показывает, что хватает. Окей, огромное спасибо. Спасибо, что поучаствовали в нашей программе. Виктория Веретенникова, психотерапевт и кризисный психолог, была с нами сегодня в студии. Говорили о чувстве тревоги, говорили о причинах и способах справиться с тревогой. Не забудьте послушать сегодняшнюю вечернюю программу с Павлом Казариным. А я вам напоминаю, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Это была утренняя программа. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу. Пока-пока.